Всем привет, с вами подкаст от Индекс. Год подходит к концу, он был интересным, много что изменил, и в том числе и инфлюенс-маркетинг. И об этом мы, собственно, сегодня и хотим поговорить. Я креативный директор от Индекс Ярослав Макаров, а со мной Евгения Казакова, операционный директор Перфлюенс. Евгения, привет.
Привет, всем привет.
Собственно, как я уже сказал, этот год действительно много что изменил. У меня есть свое видение того, что произошло, у тебя свое, и вот я хочу, чтобы ты им поделилась, каким год стал для инфлюенс-маркетинга.
Ты знаешь, мы нашли идеальное слово, которое описывает этот год, слово «драматичный». Год действительно был очень драматичный, наполнен разными сложностями, проблемами, вызовами. И, конечно, сейчас, находясь в конце этого года, мы очень рады, что многое получилось преодолеть. В первую очередь, конечно же, это блокировки соцсетей, потому что не прошло это бесследно. Были перетрубации и среди блогеров, то есть контент-мейкеры не понимали, на какую площадку им идти, пытались перевести аудиторию, то есть появился такой термин, как миграция блогеров и пользователей, хотя по факту миграция не произошла. То есть блогеры отчаянно пытались свою аудиторию увести в другие соцсети, но не учли тот факт, что пользователям проще находиться в той соцсети, в которой они привыкли. И даже если они очень любят блогера, даже если им очень нравится контент, им гораздо проще остаться там, где они привыкли. Да, было примерно 50% падения по охватам в запрещенных в соцсетях, принадлежащих запрещенным организациям, но постепенно за лето произошел откат, и около 30% аудитории вернулись. И самое интересное, что нам блогеры прям писали, что к ним приходили подписчики и говорили: «Ребята, я так соскучился, черт с ним, с VPN-ом, я вот не был на вас, там, не заходил в соцсеть последние несколько месяцев, я соскучился, я вернулся, как здорово, что вы есть». Конечно, это в первую очередь говорит о том, что людям просто не хватает общения, поддержки и просто друг друга, поэтому в блогерах подписчики ищут еще и какое-то чувство стабильности. То есть это то, что позволяет им как-то заземлиться и почувствовать почву под ногами. Поэтому миграция не произошло, хотя все ее ожидали. Действительно произошел, я бы сказала, рост телеграм-каналов, но это не связано с переходом подписчиков, а в том, что блогеры сами увидели в телеграме классный ресурс, на котором можно развиваться. И они в большей степени начали развивать свои каналы с нуля. Это говорит и о том, что подписчиков сейчас там гораздо меньше, чем в других соцсетях. Но мне кажется, это вопрос времени. Кстати, мы замеряли эффективность. У нас есть такой показатель, как выручка на пост и выручка на 1000 подписчиков. И мы замеряли эти показатели, и Telegram бьет рекорды, несмотря на то, что там подписчиков гораздо меньше, но выручка с одного подписчика выше, чем в заблокированных соцсетях. Это очень круто, это говорит о том, что в 2023 году нас точно ждет развитие телеграм-каналов и какой-то новый виток инфлюенс-маркетинга.
Вот как раз тогда про телеграм и задам свой следующий вопрос. Раньше, ну как бы, телеграм-каналы появились не вчера и не в 2022 году, они появились уже достаточно давно. И раньше, когда говорили о том, что это перспективное направление для блогинга и так далее, все упиралось в то, что рекламодателей в телеграме как таковых не было. То есть была реклама в телеграме, но она сводилась к тому, что одни каналы пиарили другие. Получался такой замкнутый круг денег внутри платформы. И, соответственно, без внешних денег оно вроде бы как и не развивалось. Сейчас получается, как это работает? То есть, если приходит какой-то бренд, он уже приходит к блогеру и просит, как внешней рекламы или ведет на свой телеграм-канал. Вот про это хочется узнать.
Да, это правда, что раньше Telegram не был так востребован. По нашей статистике, еще в январе 2022 года 70% выручки, которую мы зарабатывали, приходилось на Instagram запрещенный. А сейчас у нас перераспределение строится таким образом, что запрещенная соцсеть приносит примерно 25% оборота, около 40% Telegram, еще 30% ВК, и остальное расходится на другие соцсети. Отвечая на твой вопрос, во-первых, в принципе и рекламодатели, и контент-мейкеры поняли, что диверсификация – это очень важный инструмент, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Теперь уже все знают, что никто не знает, что будет завтра. И работа в разных соцсетях и в разных направлениях, да, она отнимает больше сил, она отнимает больше времени, больше ресурсов, но она дает возможность чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне. И поэтому расплитовка стала гораздо шире. У нас в пуле соцсетей у рекламодателей появились, помимо Телеграма, такие соцсети, как Ярус, Тенчат, Pinterest, Рутюб. То есть у нас действительно есть кейсы, где мы привлекали блогеров из непопулярных до 2022 года соцсетей, в которых блогеры тоже развиваются, и это классная точка роста, потому что там можно найти новую аудиторию, построить новый блог, привлечь внимание к своему аккаунту, и действительно к Телеграму сейчас повышенный интерес. Если говорить о том, что закупают, то по-прежнему остался пиар блогов, потому что в Телеграме очень сложно раскачивать свой блог, и обмен подписчиками – это, в общем-то, популярная история. Бренды поняли, что помимо аккаунта в Инстаграм запрещенного, нужны какие-то еще аккаунты, и ВК этим не ограничивается. Они стали развивать свои брендовые аккаунты в Телеграм, соответственно, им тоже нужны подписчики. Поэтому появился обмен подписчиками для брендовых аккаунтов. И посевы никуда не делись, и, конечно, блогеры работают в Телеграме с обычными продуктовыми предложениями, с какими-то спецпроектами, с продажами. Ну, то есть, в общем-то, Телеграм стал достаточно обыденным каналом коммуникации в инфлюенс-маркетинге. И здесь важно, что количество блогеров и тематик в Telegram расширилось. То есть если раньше это был такой новостной блог, много текста, мало картинок, то сейчас пришли лайфстайл-блогеры, какие-то контент-мейкеры, которые рецепты делают, там, фитнес. И они наполнили эту соцсеть видеоконтентом, какими-то кружочками в Телеграме с прямыми эфирами и более развлекательным контентом, то есть уводя его от текстов.
Про Телеграм мне понятно стало. Mm-hmm. Про ВКонтакте, понятное дело, я тоже задам вопрос, но чуть попозже. А сейчас я вот хочу поговорить о том, что ты упомянула, то, что помимо там Телеграма, ВКонтакте, есть еще вот куча, ну, я бы сказал, относительно маленьких соцсетей, типа того же Тенчата, Япи и вот всех, о ком мы раньше обычно не вспоминали. Как вообще строится работа с такими соцсетями у брендов? Поясню сразу, что я имею в виду. Вот как бы мы говорим то, что инфлюенс-маркетинг, все здорово. Но инфлюенсеры обычно работают на тех платформах, где большая аудитория. Для этого был как раз запрещенная соцсеть, для этого же есть тот же самый YouTube, где, в общем-то, ну, до сих пор люди сидят. В том же Телеграм-канале понятно, зачем его там заводить, потому что у нас у всех есть Телеграм на телефоне. Но вот в случае там с Япи, с Лайки и вот с другими платформами, как вообще там обстоит дело с инфлюенсерами? Потому что, ну вот, смысл у меня сидеть на социальной сети, где у меня будет там 100 подписчиков.
А здесь всю работу за тебя делают алгоритмы. И те соцсети, у которых они круто настроены, они позволяют и заинтересовать контент-мейкеров и рекламодателей. Потому что если алгоритм дает возможность блогеру выйти на аудиторию, которая не подписана на блогера, это открывает гораздо больше возможностей. Например, у Тенчата есть Зевс, это алгоритм, который позволяет даже при нескольких сотнях подписчиков выйти на аудиторию в несколько тысяч. Это значит, что классный контент может залететь в рекомендованное по аналогии с тем, что делает TikTok за рубежом, по аналогии с тем, что происходит в рилсах. Кстати, YouTube Shorts и ВК-клипы – это тоже алгоритмы, направленные на увеличение охватности, потому что все понимают, что блогерам сейчас предстоит сложная задача, и блогерам, и брендам предстоит сложная задача набрать аудиторию, в общем-то, с нуля. И для этого нужна помощь соцсетей, нужны алгоритмы. И здесь еще важный момент. Я думаю, что это заметили не только мы, но мы в этом году увидели, у нас мы работаем с микроблогерами, и граница микроблогеров у нас определялась от 1500 подписчиков. А в этом году мы случайно заметили, что порядка 20 миллионов оборота нам принесли блогеры, которых мы не пускали на нашу платформу. Это блогеры, у которых меньше 1500 подписчиков. Это обычные люди, такие как я, как ты, как наши слушатели, наши подписчики, наши друзья, у которых классная коммуникация со своими подписчиками, потому что их мало, и они очень хотят делать что-то важное, полезное, стать знаменитыми. И мы таких блогеров не пускали, но они как-то там попадали на нашу платформу, и они сгенерили нам 20 миллионов оборота. Это бешеные деньги, при том, что это такая история была под запретом. И мы поняли, что на самом деле инфлюенс-маркетинг, он пересекается с социал-коммерсом. То есть люди продают людям, и В общем-то, количество подписчиков не всегда играет какую-то ключевую роль. Мы это видим и по нашей аналитике, что у нас блогеры с engagement rate, с вовлеченностью меньше 1% генерят огромную выручку, огромное количество продаж для наших рекламодателей, для наших партнеров. Поэтому получается, что качество и результат не всегда зависят от количества. Здесь важнее контент, который блогер дает. И если он классный, интересный, вопрос количества, это только вопрос времени, потому что можно будет набрать постепенно аудиторию, алгоритмы, которые уже сейчас работают, позволят выйти на новую аудиторию, и бренды это тоже понимают.
Но готовы ли бренды платить за такую аудиторию? То есть, грубо говоря, блогеры, которые сидели в запрещенной соцсети, привыкли там к одному порядку цен, потом они заводят аккаунт в Yapi, и вряд ли им стоит ожидать чего-то.
И там другой порядок цен, конечно. Но вопрос в том, что есть достаточно большое количество возможностей для проведения какого-то кросс-промо, то есть, например, ты покупаешь много подписчиков в одной соцсети и получаешь бонусом дополнительные контакты из других соцсетей. И это уже получается более широкая рекламная кампания и взаимодействие с разными пользователями. А еще, мне кажется, вообще сейчас в инфлюенс-маркетинге размылось понимание охватов, потому что в этом году все поменялось, и те охваты, которые были, они превратились практически в воспоминания. И действительно, опять же, смотри, важный момент, что мы преимущественно работаем по CPA-модели. И для нас важнее результаты, которые мы получаем. Это покупатели, это продажи, это новые клиенты. И в этом контексте абсолютно не важно, сколько у тебя подписчиков. И нам кажется, что бренды тоже это видят. Опять же, в кризисное время перформанс-маркетинг – это основной инструмент. И в феврале, в марте, в апреле медийные бюджеты вообще были на фризе. Я думаю, что так было не только у нас. И перформанс-маркетинг как раз наоборот позволял в кризисное время продолжать генерить выручку, продолжать работать. И те бренды, которые не уходили на паузу, оставались в инфополе, они, в общем-то, выиграли от этого. Потому что у нас есть кейсы, когда в рамках одного сегмента один бренд уходил на паузу, и за счет этого второй бренд, менее известный, эффективный, любимой аудитории, в разы увеличивал объем новых клиентов за счет того, что он забирал аудиторию бренда, который ушел. Потому что у людей никуда не делась потребность. Да, покупательская способность снизилась, но они по-прежнему пользуются финансовыми продуктами, они делают покупки. Кстати, если говорить про Черную пятницу, нам вообще показалось, что люди оторвались в ноябре. Они 7 месяцев экономили, во всем себя ограничивали, а 11-11 в Черную пятницу снесли с полок все. Лежали какие-то магазины большие, крупные e-commerce, просто потому что они не справлялись с объемом заказов. У нас были какие-то бешеные объемы и публикации от блогеров, и покупок от пользователей. И действительно, ноябрь стал для пользователей такой отдушиной. Это говорит, что потребность в продуктах, в сервисах, она никуда не делась. Да, сейчас сложнее завоевать доверие покупателя, но здесь как раз инфлюенс-маркетинг помогает, потому что блогер, он личным примером показывает, как ваш продукт меняет жизнь к лучшему. И это не прямая реклама, которая дает гораздо более крутой эффект, чем реклама в лоб.
Тогда у меня следующий вопрос, связанный, в принципе, с тем, что мы говорили ранее, но в деталях. Недавно была конференция «День бренда». И на ней, в том числе, говорили, про то, что медийные бюджеты действительно у многих были на паузе, но нам сказали еще очень такой интересный момент, то, что в топе рекламодателей традиционно были FMCG, а сейчас FMCG там нету вообще. Там есть финтех, там есть IT и все такое. И я к чему это веду? То, что FMCG, в общем-то, были достаточно активными игроками на рынке инфлюенс-маркетинга. И как сейчас изменился вообще портрет рекламодателей, кто в первую очередь обращается к блогерам?
Да, тенденция единая, потому что FMCG-сектор сейчас находится в таком непонятном состоянии. Связано это с двумя причинами. Во-первых, бренды, которые широко любимы и известны, либо уходят с российского рынка, либо у них происходит изменение, некий ребрендинг, изменение названия, и это тоже точка роста. Кто бы мог подумать, что наступит день, когда конкурировать с Coca-Cola будет реально. А сейчас мы оказались в ситуации, когда Coca-Cola рекламные бюджеты не выделяет, При этом есть ребрендинг, насколько я понимаю, Добрый Кола. Это та самая Кока-Кола, те же самые заводы, те же самые формулы, но потребитель не в курсе об этом. И мне кажется, этот год не год FMCG-сектора, да, действительно, финтех, e-com, это то, что продолжало расти, но вот следующий год нас ожидает возврат FMCG и возврат медийной рекламы, охватной рекламы, интереса к построению позиционирования и знания о бренде, потому что есть бренды, которые прошли локализацию на российском рынке, и им нужно объяснить потребителю, что вот они здесь, они есть, и они никуда не делись, просто у них поменялась этикетка. И на это нужны будут бюджеты и рекламные каналы. А появятся бренды новые, они уже появились, новые русские бренды, которые завоевывают рынок, у которых есть шанс отъесть кусок аудитории у Coca-Cola, да, это просто беспрецедентная ситуация. Поэтому, мне кажется, вот 23-й год, 24-й год, это будет рост медийных бюджетов, возврат FMCG-сектора, развитие российского сектора, российского бизнеса. А сейчас все ровно так же, как говорят на конференциях, финтех, e-com, это то, что генерит выручку, генерит прибыль, то, что, в общем-то, никуда не денется, будет расти, развиваться, маркетплейсы сейчас действительно и топовые точки для реализации той или иной продукции. Сегодня тебе не нужно иметь свой собственный магазин или склад для того, чтобы продавать товары. И в то же время это новый рекламный канал. Поэтому я думаю, что маркетплейсы также будут развиваться, но им в этом году было чуть-чуть полегче, чем FMCG-брендам.
Вот про маркетплейсы часто говорят то, что это вообще новая ритейл-медиа, и там Озон тот же запускает тоже там свои сторис, шортс, или как они там у них называются. А это имеет отношение к инфлюенс-маркетингу, как ты считаешь? Или это все-таки, ну, как продукт внутри, как бы, маркетплейса или каких-то конкретных задач?
Мне кажется, это имеет прямое отношение к инфлюенс-маркетингу, потому что здесь тоже упор на людей, которые показывают своим личным примером, как их жизнь меняется при использовании того или иного продукта. Здесь мы тоже говорим о лидерах мнений, о влиянии на массовое потребление, о том, что люди хотят быть причастны к селебрити, они хотят прикоснуться к их жизни, они хотят, если говорить о микроблогерах, да, то микроблогеры, они чуть лучше откликаются аудитории, просто потому что это понятный паттерн поведения, это сосед, это вот этот я живу точно так же, и если блогер говорит о том, что он использует какой-то продукт, то есть надежда, что если я буду использовать этот продукт, я буду жить так же счастливо, как этот блогер. Поэтому я думаю, что это тесно пересекающаяся история, и они будут и в тандеме развиваться, и каждый сам по себе, потому что marketplace в этом плане... Ну, то есть смотри, marketplace – это точка, куда человек пришел уже за покупкой. У него есть четкое намерение, это классная прогретая аудитория. А блогер – это как раз... канал, который позволяет сформировать интерес с нуля. Поэтому они так круто дополняют друг друга, потому что блогер говорит, вот я пользуюсь таким продуктом, ты мог о нем никогда не слышать, но он меняет мою жизнь просто в корне, и поэтому ты должен обязательно попробовать. И дальше человеку не нужно думать, а где это купить, он идет на marketplace, и дальше уже с намерением купить покупает этот продукт и еще 5, которые ему встретились по пути. Поэтому симбиоз – это действительно отличный канал и медиамикс, который имеет место быть, и я думаю, в следующем году это будет активно развиваться.
Собственно, ВКонтакте – это большая платформа, которая существовала давным-давно, и там очень много продуктов, очень много отдельных приложений на разные сервисы и так далее. И как блогеры там живут более-менее, есть представление, но тоже не до конца, про это тоже можно рассказать. Но отдельно вопрос, что делать там рекламодателям, какие там инструменты, технологии и так далее наиболее интересны сейчас.
Смотрите, самое главное, что специфика ВК, что это не просто соцсеть, а это суперапп, наполненный большим количеством сервисов. И поэтому любые доработки, конечно же, ребятам даются гораздо сложнее, чем любому другому, любой другой социальной сети или любому другому ресурсу. Испокон веков соцсеть была направлена на то, чтобы пользователи видели в ленте контент от своих друзей, от личных страниц. И паблики, исходя из работы алгоритмов, как-то там подсвечивались в ленте. Сейчас формат потребления в связи с последними новостями поменялся, и нужно помочь пабликам, контент-мейкерам, блогерам встать в органичную в ленту к пользователю. И это достаточно большая доработка, которая требует времени. Я думаю, что ребята на правильном пути, и в следующем году действительно действительно они успеют, там, смогут реализовать те изменения, которые они давно запланировали, и помочь контент-мейкерам чаще появляться в ленте у пользователей, которые на них не подписаны. Что касается рекламодателей, то даже сейчас есть инструменты, которые можно использовать эффективно. Например, ВК-клипы. Они уже хорошо работают с алгоритмами. Используя ВК-клипы, бренды могут получать дополнительную виральную аудиторию, вируситься какими-то классными роликами и действительно получать аудиторию, которую нельзя получить нигде еще. Но, опять же, ВК все-таки это таргетированная реклама. Здесь... Я думаю, все хорошо понимают, как с этим работать. У них большое количество размеченных данных, и можно найти аудиторию под любой вкус и интерес. Поэтому, наверное, сейчас самый сложный вопрос – это работа с блогерами, с инфлюенсерами, с контент-мейкерами. И здесь нужно немножко, наверное, набраться терпения и продолжать работу. В принципе, для музыкантов ВК очень классно отрабатывает, потому что их алгоритм ориентируется не только на то, как пользователь коммуницирует с контентом, но и точки входа. И поэтому музыка — это одна точка входа, видео — это вторая точка входа, ВК-клипы, тексты — все это позволяет пользователю коммуницировать с лидером мнений в разных ипостасях и через разные сервисы. И это скорее преимущество ВК, чем какой-то недостаток. Но действительно сейчас прошло очень мало времени для того, чтобы делать какие-то выводы. Я думаю, что в 2023 году они нас порадуют какими-то новинками.
Порадуют точно. Помимо того, что в 2022 году произошло куча изменений в социальных платформах, о чем мы уже поговорили, произошло еще одно изменение, которым хочется тоже уделить время. Это изменение в законе о рекламе. Они произошли, кажется, достаточно планомерно, но при этом оказалось для рынка неожиданно, потому что даже когда мы в рамках Adindex очень много изучали эту тему, мы приходили в агентство, спрашивали, а как вы планируете работать с сентября, и нам говорили, в смысле планируем, а что-то меняется, и появление такого замечательных трех букв, как ОРД, оказалось для всех просто абсолютно неожиданностью, то есть в смысле, то есть я помню, что, как? Хочется узнать, как это изменилось у вас, тем более, что инфлюенс-маркетинг, он бывает все-таки достаточно нативным, а вы работаете с CPA, и у вас нативный-ненативный контент, но вот ссылочка в описании, вот промокодик, вот это вот поставь, пожалуйста. Как в этом случае вот у вас получается работа с новым законом?
У нас на самом деле не сильно поменялись какие-то паттерны работы, просто потому что мы всегда собирали скриншоты размещений. И вопрос отчетности для нас не стоял никогда, потому что мы и так собирали информацию о том, что было, где было. У нас блогеры обязательно делают скриншот публикации. Если они не сделали это, то приходит блогерский менеджер и все это делает. А в последние два месяца мы вообще сделали доработку, которая автоматически собирает все эти скриншоты. Поэтому отчетность для нас абсолютно не проблема. Мы поддерживаем инициативу о том, что токен можно размещать в ссылке, потому что это сохраняет нативность, а использование маркера о том, что это реклама, никак, в общем-то, глобально не влияет на результативность. Да, есть органические форматы рекламы, которые пострадают, потому что пользователь не всегда понимает, что это рекламный контент, даже если там есть промокод и ссылка на покупку и призыв купить. Просто потому, что микроблогеры, у них есть такой сегмент, как скидочницы, скидочники, купонники, которые специализируются на предложениях, связанных с какой-то выгодой. И обычный пользователь не может отличить реальное предложение там, о скидке в каком-то магазине от промо от рекламодателя. И понятно, что какой-то процент аудитории будет в этом плане развиртуализирован и поймет, что ого, оказывается, это все было рекламой. Но на самом деле, мне кажется, проблема не столько в маркировке, а сколько в том, чтобы правильно все эти процессы настроить. Сейчас, у нас еще есть время до марта, чтобы все это настроить, но сейчас есть сложности с тем, куда ставить маркировку и куда ставить токен. Есть сложности с тем, какой объем данных заливать, чтобы получить токен. Понятно, что есть Twitch, где стрим может идти 16, 20, 25 часов. И если заливать весь ролик, то это очень большая нагрузка и на ОРД, и на серверы, которые должны хранить эти данные. И понятно, что здесь кажется, что то решение, которое есть сейчас, оно не идеально, потому что оно дополнительно нагружает большое количество сервисов, и в том числе контролирующих органов, потому что данные должны быть переданы в ЕРИР, и ЕРИРу тоже это все надо будет обработать. Есть сложности с маркировкой сложного контента, такого как кружочки в Telegram. Здесь вообще непонятно, куда ставить этот маркер, как вкорячить токен. И кажется, что это точка для коммуникации с государством и выстраивания этих процессов. И очень здорово, что мы видим и по работе коллег, и по работе АБА, Ассоциации блогеров и агентств, и работе представителей наружной рекламы о том, что есть какие-то изменения, есть какие-то договоренности, и это значит, что все-таки все заинтересованы в том, чтобы процессы выстроить правильно, корректно, чтобы всем было комфортно. Поэтому сейчас есть несколько вопросов, которые пока еще не решены и которые хотелось бы доработать. Это маркировка сложных каких-то форматов и элементов, это загрузка тяжелых материалов, это, в принципе, загрузка большого количества материалов, потому что у нас в день выходит примерно 15 тысяч публикаций в день. Промаркировать это все, получить токены, для нас технически несложно, потому что через API все это можно быстро подтянуть, быстро сделать, но это бешеная нагрузка на ОРД, на серверы, которые все это держат, на людей, которые все это обрабатывают, на контролирующие органы, и хочется найти какое-то решение, которое позволит облегчить всем жизнь. Ну, мы считаем, что это правильная инициатива и маркировка, и посмотреть вообще, кто размещается, где размещается, как размещается. Но кажется, что сейчас это очень сильно усложняет процессы, и для бизнеса это может стать неподъемным.
Еще такой вопрос. А как маркировка, там, как вы это видите, влияет на сам пост, на его охваты? Потому что я слышал такое мнение от разных там представителей рынка, то, что как только ты официально говоришь, что вот этот пост рекламный, он сразу падает в охватах и намного меньше набирает, чем все остальные посты блогера. И когда не было никаких маркировок, еще более-менее можно было такое, да, это не рекламный пост, все нормально. А сейчас получается, что вот это официальный рекламный пост, то есть тот же ВКонтакте такой видит, ага, здесь буквально стоит ОРД. Типа, зачем мне давать ему охваты? Вот замечали ли вы что-нибудь такое?
Ну, по алгоритмам я бы не сказала, что это заметно. Ну, это заметно, если есть какие-то спонсорские отметки, которые позволяют алгоритму увидеть. Но если у тебя просто в макете или текстом написано, что это маркер, то это никак не влияет. И, в общем-то, единственное, что это влияет, на ощущение пользователя. Да. Здесь действительно какой-то процент аудитории отвалится при принятии решения о покупке, потому что факт, что это реклама, станет для него отталкивающим. И какую-то аудиторию мы действительно потеряем. Хотелось бы оставить в инфлюенс-маркетинге такие точки, как product placement в кино, когда товар органично интегрирован в контент и не идет прямой рекламы, и при этом сохранить отчетность о том, что действительно была такая интеграция, что действительно бренд работает с блогером, но оставить вот эту вот магию интеграции для пользователя, когда контент абсолютно не выбивается из привычного пользователю инфопространства. И очень хочется верить, что какие-то доработки, изменения позволят нам это получить. Но пока, мне кажется, опять же, очень мало времени прошло. Все сейчас пытаются притереться, пытаются найти ОРД, через которое будет удобно работать. И здорово, что и ОРД идет навстречу, пытается внести какие-то доработки и помочь рекламодателям настроить процессы. Потому что помимо проблемы с маркировкой и отчетностью, нативностью рекламы, есть проблема, связанная с тем, что блогер тоже должен отчитаться, он должен подать данные в налоговую, он должен зарегистрироваться в ОРД, пройти весь этот путь джедая. И для микроблогеров порой это сложно, потому что у них нет специального маркетингового образования, у них нет юридического образования. И будет здорово, если дадут возможность рекламным агентствам или каким-то вообще новым поставщикам услуг и сервисов брать этот пул задач на себя. Потому что это даст и новые рабочие места, и новую экспертизу, и новые возможности, и развитие рынка в каком-то новом направлении.
Вот с точки зрения блогеров, да. Как сейчас это происходит? В принципе, ну как бы еще, когда я много лет назад говорил про инфлюенс-маркетинг, говорили то, что есть блогеры, которые талантливые, с точки зрения профессионализма, у них есть свое ИП, они все готовы проводить официально по документам, а многие, ну, представители рынка блогеров – это, ну, там, условно школьники, которые набрали хорошие охваты и прекрасно себя чувствуют. И люди, которые, когда говорят то, что 30 дней после осуществления сделки приходит оплата, они такие: «В смысле? Я думал, у меня будет предоплата на карту». И вот этим людям, которые привыкли к, ну, условно, простой жизни, внезапно говорят то, что: «А вот ты сходи, зарегистрируйся в кабинете ВК, чтобы там собрать кучу документов, зарегистрировать ОРД». Вот как бы...
Слушай, так мне кажется, это наоборот очень круто, что рынок станет работать по каким-то правилам, по какому-то кодексу, и прекратится вот это вот какое-то мошенничество и шантаж на тему того, как ты хочешь или не хочешь работать. То есть будет четкий регламент того, как ты должен себя вести, если ты хочешь работать на этом поле. Потому что это абсолютно верно, что большие блогеры, у них у всех есть или ООО, или ИП. И это касается не только селебов, но и микроблогеров, которые зарабатывают хорошие деньги. А те, кто зарабатывает меньше 2 400 000 рублей в год, они могут работать как самозанятые. И это абсолютно облегченная налоговая нагрузка и в плане отчетности, и в плане самого процента налога. И поэтому, в общем-то, здесь есть возможности для того, чтобы выстраивать эти процессы правильно, грамотно. Если говорить про школьников, то здесь тоже это не глобальная проблема, она решается очень легко за счет родителей. У нас есть блогеры молодые, которые ведут свой блог, а всю финансовую, юридическую поддержку им оказывают родители. То есть коммуникацию с выплатами, с документами мы ведем с родителями, и это нормально. Поэтому здесь это скорее хорошая история, которая позволит нам привести рынок к какому-то общему знаменателю, к общим правилам и к какому-то кодексу чести и честной работе.
Ну вот, а с точки зрения там чисто организации бизнес-процесса, вот, например, бренд или вот ваше агентство, у которых там 15 тысяч публикаций в день, когда там появляется задача провести какую-нибудь рекламную кампанию, нет ли ощущения, что проще, ну, вот, получить все эти необходимые токены самим и просто передать блогеру такие, типа: «На, просто вот публикуй вот это», или нужно все-таки говорить: «Нет, парень, сам сходи, получи вот этот токен, вот это вот подгрузи, сам так вот сделай».
Конечно, хотелось бы все это отдать, но пока нет такой возможности. Дело в том, что действительно отчитаться должен блогер сам. И пока юридической возможности передать права по отчету в ОРД, в ЕРИР, у блогера нет. Поэтому блогер должен сам все сделать. Но мы, как платформа, несем ответственность за качество услуг, которые мы предоставляем. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы научить блогера работать правильно. Очень хорошо, что есть до марта вот эти возможности набить шишки, какие-то ошибки успеть исправить. Кажется, что времени мало, но хорошо, что хотя бы есть до марта. У нас, например, есть служба заботы о блогерах, в которой работает команда, которая как раз-таки занимается обучением, помогает получить статус самозанятым тем, у кого его еще нет, объясняет, какие налоги надо будет заплатить физлицу, объясняет, чем отличается работа с ИП от работы самозанятого. То есть мы действительно даем большую консультационную программу для блогеров, которые хотят работать, которые хотят развиваться в этом вопросе. Сейчас, к сожалению, это единственная возможность продолжать работу, то есть научить блогеров работать так, как этого требует законодательство. Конечно, если бы была возможность взять на себя эти услуги, ну, нам было бы легче. И, опять же, мне кажется, появились бы новые какие-то структуры, которые могли бы консолидировать эти задачи в отдельный сервис и предоставлять услуги для большого количества желающих. Мне кажется, желающими могут быть не только блогеры, но и какие-то небольшие площадки, сайты, не знаю, подкасты, кто угодно. То есть рекламных площадок очень много, и всем требуется помощь и поддержка.
Да, собственно, и был про этот вопрос, особенно против того, когда мы говорили, что там микроблогер сегодня — это человек с 500 подписчиками, вот как бы это человек, у которого есть своя работа, своя жизнь, вот ему еще зарегистрируйся в этом замечательном сервисе, разбирайся. И тут я даже говорю не с точки зрения там самих блогеров, то есть сами блогеры разберутся, а с точки зрения рекламодателей, то есть чем сложнее блогеру работать, тем меньше блогеров на это согласны, соответственно, тем меньше пул блогеров, с которыми можно работать.
Да, но это не проблема рекламодателя, во-первых, потому что они не могут переложить ответственность по отчетности регистрации на рекламное агентство, с которым они работают. Во-вторых, все-таки для нас, как для отрасли, это головная боль и задача выстроить процессы так, чтобы отрасль развивалась, а не гасла под гнетом каких-то сложностей и проблем. Поэтому я не могу сейчас сказать, как будет это решено, мало времени прошло, но я знаю точно, что найдутся решения, которые позволят оптимизировать процессы и облегчить вот эту всю процессуальную историю, которая сейчас легла на плечи агентств и платформ, которые должны отчитаться по результатам.
Вот у меня будет уже такой закрывающий, наверное, вопрос. Это взгляд в будущее в 2023 год. Понятное дело, что 2022 год нас и, в принципе, и прошлый научили то, что планы строить — это так себе, потому что потом идет конец февраля, и происходит что-нибудь такое, бац, и нет планов, вот как в South Park. То есть, как бы, а вот ваши деньги, и их нет. Вот это. И, собственно, но давай все-таки попробуем наметить какие-то точки, вот что, скорее всего, какие-то тренды будут в 2023 году, или даже если там мы не можем предположить, что будет, чего хотелось бы, как минимум.
Слушай, вообще небольшой флешбэк сделаю. У нас летом были блогеры, у которых упал объем постинга, и мы пришли к ним спрашивать: ребята, а что случилось, что не публикуемся? И они сказали: ой, а мы на работу вышли. Поэтому, конечно, не на заводы, но на работу блогеры вышли. И для индустрии, конечно, это сложно, что если раньше блогер мог рассчитывать на блогинг как на основной источник дохода, то сейчас они вынуждены искать альтернативные источники заработка. Очень смешно, что альтернативным источником заработка я имею в виду официальную работу. Но тем не менее, как есть. Хочется верить, что все-таки вот этот вот откат мы преодолеем, и снова блогеры смогут зарабатывать, и появятся какие-то дополнительные источники монетизации. Насколько я знаю, разные соцсети сейчас думают на тему того, как поддержать блогеров и материально поощрять их за контент, который они делают. Это касается и ВК, и других соцсетей. Я думаю, что расцвет инфлюенс-маркетинга нас еще ждет. Как раз-таки потому, что сейчас баннерная слепота все активнее захватывает мониторы, и рекламу все сложнее увидеть, а все-таки блогеры — это что-то между инфлюенс-маркетингом и социал-коммерсом, особенно микроблогеры, когда человек пытается постучаться прямо в сердце потребителю и договориться с ним тет-а-тет. Это очень такая камерная коммуникация, которую легко масштабировать за счет большого числа участников. Поэтому мне кажется, что инфлюенс-маркетинг будет развиваться перформанс в инфлюенс-маркетинге, потому что, во-первых, селебрити, большие охватные блогеры поняли, что в любой момент может закончиться те рекламные контракты, на которые они рассчитывают, и нужна какая-то альтернатива. И в этом году мы впервые смогли откатать такие кейсы, когда большие блогеры соглашались на гибридный формат работы с небольшой оплатой фиксированной и с остальной частью закрытой с оплатой по результатам. Это говорит о том, что весь рынок трансформируется, и нас ждет какое-то прекрасное светлое будущее. Опять же, большое количество новых брендов придут с необходимостью заявить о себе, большое количество новых старых брендов придут, и кажется, что интерес к инфлюенс-маркетингу будет только расти.
Вот по поводу того, что крупные инфлюенсеры соглашаются на CPA, это достаточно интересный кейс, при учете того, что раньше это, ну, считалось как раз такой инструмент в первую очередь для работы с микроблогерами, потому что большие медийные платформы, какими я называю как раз больших блогеров, говорили: ребят, типа...
Все хорошо.
Да. У меня есть прайс, вы его видели, не нравится, типа, я позову других. А сейчас вот тоже соглашаются постепенно на перформанс.
Да, это очень здорово, и здорово, потому что крупные блогеры, медийные, понимают, что у них есть возможность увидеть и пощупать, что перформанс-инструмент может быть не менее прибыльным, чем интеграция. Я настаиваю на том, что одно другое не должно исключать, потому что охваты, знания, построение знания и продажи — это разные задачи. Блогер не может с первого контакта начать продавать продукт, как бы он ни был прекрасен. Но медиамикс — это действительно крутая история. Здорово, что не только микроблогеры готовы брать на себя риски и отвечать за результаты, которые они привлекают для рекламодателя, но к этому готовы и крупные блогеры, медийные личности и крупные игроки, которые раньше не рассматривали такой формат работы.
Слушайте, наши читатели, вот он главный совет. Инфлюенс-агентство, которое занимается во многом перформансом, говорит, не забывайте про медийку, это тоже важно.
Да, спасибо.
Да, спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах. До новых встреч. Всем пока.
Пока.